История и современность. Читаем дневники Мессершмитта.
В студии Татьяна Кириллова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Так и есть. Сегодня и прямо сейчас мы будем читать дневники Даниэля Готлиба Мессершмитта. Это новый проект на радио России Хакасия. И если кто-то еще думает, что Мессершмитт – это немецкий самолет и ничего больше, то мы, надеюсь, откроем перед вами удивительный мир путешествия немецкого ученого в тогда еще глухую Сибирь, полную тайн, загадок, опасностей и предстоящих открытий, между прочим, открытий научных. Читать дневники Мессершмитта мы будем с Леонидом Валентиновичем Ерёминым.
Леонид Ерёмин, директор научно-исследовательского института археологии и этнографии Хакасского госуниверситета, музеевед, создатель первого археологического музея в Хакасии.
Леонид Валентинович, ну это прекрасно, что сегодня мы открываем цикл наш бесед. Я вас приветствую.
Спасибо большое. Я приветствую вас и, собственно, как я понимаю, наших слушателей.
Конечно, они у нас есть. Будем в это верить. Ну, мы с вами встречаемся 31 января, наша программа выйдет 2 февраля. И логично было бы посмотреть, да, как 300 лет назад пребывание Мессершмитта в нашей Хакасии.
То есть, что было?
Ну, собственно, вот нам не повезло, ничего особо не было. Смотрите, 31 января 1722 года. Ветер юго-западный, при этом немного шел снег. Приятная погода.
Ну да, надо сказать, что сейчас менее приятная. Но, может быть, прежде чем мы обсудим, что было ровно 300 лет назад, несколько слов о самом Даниэле Готлибе Мессершмитте.
Да.
Дорогие друзья, общая информация. Даниэль Готлиб Мессершмитт родился в 1685 году в Данцинге, ныне город Гданьск. Формировался он как исследователь, видимо, с молодых ногтей, у него очень хорошее образование, и в 1717 году Петр I призывает Мессершмитта как одного из наиболее ярких, таких энциклопедического уровня естествознателей, в, так сказать, наше государство поработать.
А Петр I очень ценил широко образованных людей.
Перед Петром стояла глобальная задача освоения, получения свежей информации о землях, которые только-только к государству были присоединены. Речь идет о Южной Сибири и отчасти Центральной Азии. Ну, собственно говоря, и о Западной Сибири мало кто что знал. И вот первый шаг заключался в том, чтобы постараться привлечь к работе специалистов зарубежных, потому что у нас ученых не было в то время пока еще. И с 1718 года выпускается указ Петра о назначении Мессершмитта руководителем экспедиции, который отправляется в Сибирь. Ну, понятно, что это быстро, как бы, в отличие от сегодняшних дней, не делается. И только в 19-м году Даниэль Готлиб Мессершмитт отправляется в сторону Сибири. Там добирается до Тобольска. На территории Хакасии он появляется в августе 1721 года по реке Томь, а позже через Теренсук. Приток реки Уйбат входит в пределы территории Хакасско-Минусинской котловины. Движется он в сторону Абаканска. Речь идет о территории, которая сейчас находится под водами Красноярского водохранилища, недалеко от Краснотуранска, на правом берегу. Вот. Ну, она поэтично называлась Абаканском, хотя до Абакана, там, я имею в виду, до реки еще пилить и пилить было, километров 60-70 вверх.
Ну, там наши любимые горы Самохвал, да, здесь вот Енисейские ворота, это вот эта вот местность.
Нет, Краснотуранск – это Сыда, Сыдинский залив. Напротив Краснотуранска – устье реки Теси. Это Троицкое, ну и так далее, это напротив. Боярские Писаницы недалеко, кстати.
Все понятно, вот эти знакомые нам места.
Да. Здесь что успел в 1721 году?
А, кстати, извините, я еще добавлю, что было-то ему ни много ни мало, 37 лет. Человек ни молодой, ни старый.
Да, по тем меркам уже достаточно маститый ученый. Тогда возраст оценивался по-другому. Ну и, соответственно, значит, Мессершмитт, выйдя в верховье Уйбата, с удивлением обнаружил, что эти земли, куда он, собственно, вошел, категорически отличаются и ландшафтно, и по растительному составу, и по культурному от всего того, что он видел в Западной Сибири. Речь идет о, по сути, классическом участке Великой Евразийской степи. То есть Хакасско-Минусинская котловина тем отличается, что это у нас получается, ну, едва ли не самые северные степи. Мессершмитт обратил внимание на большое количество камней, и он, скорее всего, где-то, наверное, судя по тому, что он 12, по-моему, сентября 1721 года уже был в Абаканском остроге, Вот. Видимо, где-то 26-28 августа, точно дата неизвестна, 1721 года, он находит тот самый знаменитый и описывает камень Мессершмитта, который позже был опубликован, и который знаменует собой открытие енисейской письменности. То есть мы были признаны научным сообществом мира цивилизованным народом, я имею в виду хакасы. Это глобально было, конечно, открытие. По пути Мессершмитт, как и принято натуралисту, собирает огромное количество образцов растений, на чучело там проводится охота и получает там какое-то количество птиц, животных, ну и так далее. Ну и прибывает он в Абаканский острог. Чуть позже к нему присоединяется пленный шведский офицер, который оказал ему большое содействие в момент экспедиции, фон Таберт. Ну, или известное имя Страленберг.
Ну, вот читателю не всегда понятно. Мне кажется, какие-то записи идут от лица Мессершмитта, а какие-то
офицера. Да, Страленберга. Ну, полевые дневники так, собственно, и велись. У кого есть возможность, то, собственно говоря, и записывал.
Ну, когда речь идет о том, что господин доктор там что-то, это
да,
речь идет о
Мессершмитте. Да, понятно, что он не о себе в третьем лице писал. Мы как раз подобрались практически вот к вот этому дневнику. Да, в ноябре 1721 года фон Таберт, ну, или Страленберг, прибывает в Абаканск, и, собственно, начинается серьезная подготовка к исследованиям финальной стадии, потому что уже холодно, уже зима, и нужно перебираться в Красноярск на зимовку. Ученые пытаются использовать любой момент удобный для того, чтобы получить интересную научную информацию. Та тема, которая легла в основу инициативы республики об объявлении года археологии, она как раз состоялась практически ровно месяц назад. Точнее, месяц 300 лет назад.
Да.
Вот. 2 января, согласно записям дневника, выходит в разведку, а с 3-го начинаются раскопки археологические, причем это не вскрытие бугра в там, целях наживы или сбора курьезных предметов, а именно это научный акт.
Вот в дикий мороз, зимой.
Ну, мороз, зимой. Я замечу, уважаемые слушатели, это внятно в книге не отражено, но сама эта экспедиция была микроскопической. Туда входили, кроме самого Мессершмитта, уже упоминаемый Страленберг, потом, если мне память не изменяет, Шульц, художник.
Зарисовки, которые делал.
Да, переводчик, 2 денщика и мальчик, который собирал травы.
Травы?
Травы. Ну, 8 человек там их всего было, это вообще ни о чем. Ну, естественно, заручившись указом Петра I, Мессершмитт имел право привлекать местное население к своим, так сказать, нуждам. И он это сделал с боями, этот дневник очень забавно описывает, в ироническом смысле, так сказать, добывал казаков, которые несли службу в Абаканском остроге для раскопок. Ну, и основная часть работы физической была сделана казачеством. Курган, который был исследован, материал большого не принес, он был выбран за красоту, там величественная насыпь, камни с изображениями по периметру. Ну, наиболее вероятно, это поздний Тагарский курган, как сказал бы современный археолог. То есть, ну, курган, возраст которого, может быть, там 2 с небольшим тысячелетия, где-то, может быть, 5-3 веков до нашей эры.
Это тот курган, который впервые был исследован. Да. Началась археология.
Видимо, он был ограблен еще в древности, потому что убрана земляная насыпь, разобран сруб. Все это художником фиксировалось. Вот. Кости, немножечко керамической посуды была найдена, и, по большому счету, все. Мессершмитт, тем не менее, не был разочарован. Его задача, которую он описывает как раз-таки в своем дневнике, заключалась в том, чтобы постараться выяснить, каким образом в прошлом люди хоронили своих умерших. Чисто научная задача. Поэтому он, во-первых, проводил раскопки, фиксируя каждый этап этих раскопок. Во-вторых, постарался тщательно сохранить, законсервировать предметы, найденные там, и передать их позже по назначению в кунсткамеру. В-третьих, он даже попытался провести историческую реконструкцию обряда погребального. То есть здесь все признаки научного исследования. Это, конечно, первые научные раскопки в России, которые знаменуют собой рождение интереснейшего феномена и культурного, и научного под названием российская археология.
Ну и, наконец-то, давайте все-таки почитаем дневник.
Давайте. Так, ну вот читаю. 2 января 1722 года, дорогие друзья. День очень приятный, ясный, не очень холодно, ветер юго-запад, поэтому трескучие морозы пока отодвигаем в сторону. Вот. Ну, земля, конечно, промерзшая. Господин доктор послал сегодня к приказчику, чтобы получить лошадей, так как он хотел поехать к захоронению. Но приказчик сильно пьян, и от него не было никакого толка.
Угу. Кстати, о пьянстве и дальше много будет заметок.
Ну, надо понимать, что сам мистер Шмидт профессионал, его не случайно назвали доктором, и он человек верующий. Обычно осуждение пьянства как-то сопрягается с отсылкой и в сторону веры. Сегодня у нас был один казак по имени Селинга, который дал ценные сведения о местах вверх по реке Енисей и до Саянских гор. Мы составили с ним небольшую карту. Дорогие друзья, заметьте, что Селинга – это известный бугровщик. Это те самые люди, которые скопали ради, собственно, наживы, курганы, могилы.
Грабители.
Да. Следующий день, дорогие друзья, 3 января 1722 года. Ветер восток-юго-восток. При этом совсем не холодно. Ну, на самом деле, у нас все-таки преобладают ветра западные, вот, ну, здесь как раз юго-восточные, видимо, с восточных стоян. Господин доктор сегодня послал к приказчику и потребовал 3 лошади, чтобы поехать на могильник.
Вот, очевидно, эта запись табертом, да, сделана, потому что речь идет о господине докторе, о мистер Шмидте.
Да, да. Надо заметить, что мистер Шмидт в лепешку, что называется, расшибся, чтобы добиться разрешения в Тобольске, где отбывал наказание пленный шведский офицер Страленберг или фон Таберт, чтобы присоединить его к экспедиции. Поэтому у Страленберга отношение к мистер Шмидту как к спасителю было, естественно. Так вот, господин доктор потребовал 3 лошади, чтобы поехать на могильник. Значит, приказчик стал чинить всяческие препятствия, пока к нему не пошел... Пока к нему не подошел капитан Таберт.
Ага. Вот. Тогда...
Значит, это Шульц, пишет.
Художник.
Да, если я правильно помню его фамилию. И убедительно объяснил ему приказание господина доктора. Ну, понятно, каким способом он объяснил. Угу. Боевой офицер. Угу. Тогда он прислал 3 очень плохих лошадей.
Приказчик. Вот,
да. Но так как ехать было недалеко, господин доктор их взял. И таким образом, около 2 часов дня мы поехали отсюда и около 3,5 часов пришли на Енисей, где разбили наш лагерь, чтобы провести здесь ночь у большого костра. С этого начинаются, собственно говоря, раскопки. 4 января 1722 года. Ветер был юго-восточный, погода была мягкая, пасмурная, со снегом. Рано утром на рассвете господин доктор послал на могильник денщика Данила, а также Андрея и слугу Петера. А вот моего Шульца, это же Шульман, конечно же. Угу. Вот. Карл Шульман последовал за ними, чтобы зарисовать фигуры и надписи на камне. А капитан Таберт остался с господином доктором в лагере. Мы начинаем в очередной раз наш квест «Кто же писал этот дневник?»
«Кто же писал дневник?» Действительно.
К вечеру люди вернулись и сообщили, что они нашли в захоронении большой камень и бревна, что могло означать, что там лежит тело. И если господин доктор пожелает утром туда поехать, то они могут его доставить. Карл Шульман сделал некоторые зарисовки с камня, но что это такое, было непонятно. 5 января 1722 года. Ветер был восточный, при этом очень холодно. На рассвете господин доктор и все мы поехали работать на захоронение. После осмотра местности стало понятно, что копать нужно на большую глубину, чтобы добраться до нужного места. И так как погода была очень холодная, господин доктор вернулся во строк, а капитан Таберт остался с рабочими, которые сегодня до обеда занимались разведкой места, где должна быть могила. Ну, как положено маститому археологу, на памятнике раздают ценные указания, остальные работают. Капитан Таберт после обеда вернулся с рабочими к могиле, и после обеда они нашли настоящее захоронение, которое вокруг до уровня поверхности степи было выложено бревнами в виде сундука. Ну, то есть, видимо, какой-то деревянный склеп.
Ну, то, что мы знаем, да, вот теперь о захоронении.
А над деревянным сооружением была сделана насыпь из камней в 1,5 человеческих роста, приблизительно в 100 сажений. Ну, приличный курган, ну, наверное, 2,5-метровый в высоту. На уровне поверхности степи была сделана обычная яма, такие могилы делают и у нас. Земля здесь была рыхлая. Также рабочие нашли кости умершего, но было уже поздно для того, чтобы все завершать. И мы поехали переночевать опять в свой лагерь. По дороге встретили ехавшего из города казака, и он рассказал, как приказчик взял под арест гулящего Карла, так как он нам дал займы для работы кирки. Ну, то есть, всячески администрация чинила препятствия развитию науки.
Не состоялись, да.
Да.
Это дневниковая запись.
Это дневниковая запись. 6 января, мы подходим уже, по сути, как бы к финалу, ветер был юго-восточный, не очень холодно. Рано утром опять вернулись к работе, проработали до полудня и вскрыли что-то вроде склепа в горе с правой стороны могильника. После этого мы еще и порядочно провозились, и после большого количества вырытой денщиком Андреем земли нашли различные человеческие человеческие кости, среди прочего, несколько кусков серебра и меди. Ну, видимо, речь идет о бронзе все-таки. Появилась надежда, что мы найдем здесь больше, однако сколько мы ни копали, мы ничего не находили, кроме человеческих костей. Это было знаком того, что могильник был вскрыт и разграблен, и мы прекратили работу. Но причина, почему доктор приказал копать, была в том, что он очень хотел узнать, как и по какому обряду эти язычники в старину делали свои могилы, о чем господин доктор сделал свой набросок плана. К вечеру мы поехали в Острог и прибыли туда около 8 часов. Пока капитан Таберт сообщил все новости господину доктору, пришел Карл Шульман и сказал, что Капел, это у них снабженец был в экспедиции, очень ослабел и просил, чтобы мне сказали. Я еще немного побеседовал с господином доктором, и тут пришел курьер сказать, что он уже умер. Господин доктор приказал собрать его вещи и сделать все необходимые приготовления, чтобы тело обмыть и облачить. Этим же вечером его вещи были описаны, что сделали господин доктор вместе с капитаном Табертом. Ну и на следующий день, 7 января, в воскресенье, у маленькой часовни недалеко от Острога выкопали яму, чтобы опустить в нее тело Капеля. 8 его числа, соответственно, религиозным требованиям мы похоронили.
То есть экспедиция потеряла своего товарища?
Да, одного из очень важных представителей, который как раз-таки обеспечивал, ну, он вел переговоры и с местным населением, и с администрацией, обеспечивал снабжение экспедиции продуктами питания, если необходимо, оборудованием, договаривался о людях, ну и так далее. То есть, ну, как бы администратор экспедиции. Ну вот, собственно говоря, дорогие друзья, вроде бы сведений немного, но как раз-таки они указывают на то, что, особенно вот запись от 6 января, это финальная день был раскопок, что были проведены именно научные, с научной целью исследования. Были сделаны не только выводы, но еще и произошло документирование самого процесса исследований. Замечу, что вот этот дневник, это, конечно же, великолепное чтение, особенно если у вас под рукой есть подробная карта местности. Я как-то потратил все выходные на то, чтобы вместе с Даниэлем Готлиевым и Мессершмиттом в его воске, да, пропутешествовать по всем долинам, по всем рекам. Это, конечно же, совершенно сногсшибательное ощущение. Мы с удовольствием смотрим исторические фильмы, мы читаем какие-то документы, мы читаем исторические романы, но это ничего по сравнению с тем эффектом присутствия, который обеспечивается дневником ученого.
Я даже скажу, что в некоторых местах волнительно.
Да, да, очень и очень. Вот. Ну что ж, на этом, наверное, все, да?
Да, мы будем заканчивать, но все-таки, какую запись оставил в своем дневнике Мессершмитт или не Мессершмитт 2 февраля, в день выхода нашей программы? Очень коротко, лаконично, про погоду.
Да, секундочку. 2 февраля 1722 года. А, ну буквально одной строкой. Ветер был северный, при этом ясно и сильный мороз.
Как сейчас?
Да, вас и поздравляю.
Ну что ж, спасибо большое. Я приглашаю наших радиослушателей следить за эфирами по средам 19:20. Мы продолжим чтение дневников Мессершмитта.
Спасибо.
До встречи.
Вам.
Профессор МГУ Леонид Козласов о Мессершмитте. Даниэль Готлиб Мессершмитт был врачом, географом и натуралистом, знавшим восточные языки. По заключенному между ним и русским правительством контракту он должен был получать от русского правительства всего 500 рублей в год и за это возглавить многолетнюю экспедицию. Ученому вменялось в обязанность заниматься изучением сибирских эпидемических заболеваний и выявлением лекарственных растений Сибири, географией страны с изучением ее флоры и фауны, но главное, он должен был составить описание сибирских народов, их языков, древних памятников и собрать сведения о любых достопримечательностях и небывалых явлениях.
Вы слушали передачу «История и современность» с участием директора научно-исследовательского института археологии и этнографии Хакасского госуниверситета Леонидом Ерёминым.